Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем увлекательные, удивительные темы в рамках цикла «Глубина Евангелия». И в прошлый раз мы остановились на том, что Господь прощает грехи неведения. Даже те грехи, которые человек в силу того, что не осознал их, не смог исповедать. И сейчас мы продолжим с нашим гостем Виталием Ивановичем Алиником. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Эту тему. Но значит ли это, что даже людей, которые не осознают ценность жертвы Иисуса Христа в силу неведения своего, также Господь прощает. И не осознают значимость жертвы Иисуса Христа, Он все равно простит. Потому что меня смущает эта мысль. В Деяниях апостолов, 4 главе, в 12 тексте сказано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И я так понимаю, что если человек не уверовал в Иисуса Христа, то и спасение ему для него невозможно.
Это непростой вопрос. Он требует пересмотра парадигмы понимания греха, природы греха, когда начинается ответственность, и также требует пересмотра для многих, слава Богу, мы это уже сделали, масштабности жертвы Иисуса Христа. За кого эта жертва была принесена и за какие грехи? Но я предлагаю пройти по этим отрывочкам, почитать их, попытаться осмыслить, где сам Иисус Христос вначале об этом говорит. Да? Например, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Евангелие от Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия».
Да.
Вот, то есть этот стих...
Не уверовал, значит, осужден и спасется.
На первый взгляд кажется утверждением того, что неверующий... Угу. Ну, христиане сказали бы так. Мусульмане,
да.
Буддисты... конфуцианство.
Ну, те, для кого далее, Христос не является вот жертвой за грех, мессией.
И не является Богом.
Богом,
Сыном,
да,
Божьим,
да, да, да.
То есть неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Угу. Но если мы начнем задумываться о том, а что значит уверовать, то тогда мы не будем торопиться с выводами. А Иисус нам это раскрывает. Я предлагаю посмотреть в этом же Евангелии от Иоанна, в 12 главе, прочитать стихи 47 и 48.
«Ибо если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день».
Спасибо. Значит, условие вводится, да? Если кто услышит слова мои и не поверит, то слово будет судить.
Слово какое имеется в виду? Которое он услышит.
Которое
он истину,
услышит.
Да? Да. Непринятая эта истина будет ему в осуждении.
То есть, иными словами, уверовать или не уверовать можно только тогда, когда тебе представлены факты, представлена информация, когда прозвучала весть.
Угу. Ну, логично.
Если весть не прозвучала, то нету слова, которое будет судить.
А можно тогда еще такой вопрос? А если прозвучала весть, но прозвучала так коряво, так бездарно, так грубо, что человек просто ее отверг, он не смог ее принять, потому что она не коснулась абсолютно его, ему показалось это ерундой какой-то. Вот в таком случае как быть? Считается, что человек услышал и отверг, либо это не считается за ту весть истинную, которую Бог желал до него донести?
Пример апостола Павла, приводимый нами в предыдущей беседе, демонстрирует человека, который говорит: «Я гнал церковь, я был хулитель, обидчик, потому что так поступал по неведению». Угу. И мы задаем вопрос: апостол Павел, неужели ты на самом деле не знал священных писаний? Он демонстрирует, он должен был наизусть знать Пятикнижье. Уровень его служения и место его в иудаизме гарантировало знание всего Танаха, всего того, что называется термином Ветхий Завет в христианстве. Так, то есть он это все знал, не просто знал, наизусть знал. Тем не менее он заявляет: «Я так поступал по неведению.
Ну и Стефан ведь, да, перед смертью своей также засвидетельствовал. И сказано, что апостол Павел находился рядом и слышал эти слова Стефана, но да. не принял их тогда. Да. И в этом тоже было его неведение, да?
То есть можно знать информацию, но не понимать информацию.
И тогда это тоже считается неведением.
Это неведение. Доколе... То есть апостол Павел, несмотря на то, что он столько много знал, тем не менее был в неведении.
Слушайте, это
вопрос ответственности – это вопрос осознания и отвержения.
Уже осознанного отвержения, да. будучи тогда, когда истина осознанна, пропущена через мировоззрение, тогда человек, когда с ней согласился, но тем не менее все равно по каким-то
когда
причинам
отвергает. Когда он понял, когда он удостоверился, что это истина, когда он это точно знает, когда Дух Святой запечатлил это в его уме, путем ли чтения, путем ли проповеди, в сновидении или как угодно, у Бога миллионы путей воздействия на человека. Но вот когда он дошел до осознания истины и эту истину отверг, вот тогда только начинается ответственность. Иисус Христос здесь же рядышком в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 22 стихе делает следующее заявление. Иоанна 15, 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха». А теперь не имеют извинения в грехе своем. То есть Христос говорил так, что они поняли.
Осознавали.
И в иных местах Священного Писания, в частности, например, в Евангелии от Матфея написано, «И слыша слова его, они поняли, что он о них говорит». И вот, тем не менее, решили его убить. Священное Писание в целом неоднократно постулирует, что о грехе можно говорить тогда, о грехе именно вот в плане вины, в смысле виновности человека, только тогда, когда есть разумение. В послании Иакова, в 4 главе, в 17 стихе сказано, кто разумеет делать добро
и не делает, и не делает тому грех.
Тому грех. Кто разумеет и не делает, тому грех. Или же апостол Павел пишет в послании Римлянам, в 5 главе, в 13 стихе, грех не вменяется, когда нет закона. И контекстом именно дарование закона во всеуслышание для всех общеизвестно во времена Моисея. Где нету этого знания, нету греха.
То есть, если даже человек услышал что-то об Иисусе Христе от кого-то, но эта истина не коснулась его сердца, не проникла в его сознание, он не принял ее, то он по неведению своему может быть прощен Богом.
И
это воистину благая весть.
Это нам, тем, кто Христа уже принял, благость Его воли и спасения познал, это нам должно постоянно напоминать о необходимости терпения. Бывает так, что ты засвидетельствовал кому-то, и вроде бы ясно и понятно изложил, и если человек не принял, сразу же у некоторых появляется вот такая горечь и желание его прямиком отправить в озеро огненное. Потому что он отверг. Я же ему сказал, или я же ему объяснила.
Или сколько можно уже, столько лет он ходит тут рядом с нами, сидит в церкви.
Мы не знаем, что в сердце человека происходит. Мы не знаем, какова мера осознания им этой истины Божьей. И потому мы не имеем права судить. Господь сердцеведец. И слава Богу, именно Он будет судить через Иисуса Христа.
Зная помышления которого... и намерения сердечные.
Да, да, и смерть которого покрыла все грехи неведения. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Не повторяют судьбу Иуды. Еще яснее, может быть, у апостола Павла, чтобы нам вот с определением греха разобраться. Римлянам 10 глава, послание апостола Павла Римлянам 10 глава, стихи 13, 14 и 17. Задается череда вопросов.
Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
То есть вот это вот идеал.
Да.
Это идеальная ситуация, когда весть прозвучала, слово донесено, сила Божья коснулась, человек уразумел, и ожидается, что он должен имя Господне призвать. Он
идеал, но не единственное абсолютное условие, да, при котором спасается человек.
Да, ну вот дальше как раз это раскрывается.
Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали?
Давайте остановимся.
Да.
Да? То есть, вот как, к сожалению, распространено в некоторых традициях христианства, повторяй за мной. Просто повтори слова молитвы, покаяния.
Да, покаяние,
да. Просто повторяй. И если ты эти слова произнесешь, ты спасен. И цитируется как раз это место. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но
как призвать, кого не уверовал?
Как призывать того, в кого не уверовал?
Это же, даже если я повторяю, это не мои слова, это просто неосознанная какая-то речь.
То есть у нас заявление о том, что если слова произносятся, они должны быть выражением веры. Так? Ну, приведем еще один пример, и потом дальше продолжим чтение. То есть говорится о том, что одержимый, который встретил Иисуса Христа после того, как тот переправился через озеро, произнес такие слова в отношении Иисуса. «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Человек произносит имя Божие, так? А фактически не человек, а бес, потому что сказано, что в нем легион бесов жил. То есть даже если человек делает правильные заявления, призывает
правильные слова
Господне,
говорит,
но это не является выражением его веры, этого недостаточно. Но мы сейчас увидим, что и веры в смысле согласия тоже недостаточно. Давайте читать дальше.
Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?
И 17 стих.
Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.
То есть мы не можем говорить о верующих и неверующих только лишь по признаку того, поверили ли они в Иисуса Христа или нет, приняли Его жертву или нет. Мы должны задавать вопрос о том, слышали ли они.
Причем так, чтобы можно было это осознать, согласиться.
И вопрос, что они слышали? Потому что сказано «вера от слышания», а мы слышим много чего.
Ну, да.
И о Христе очень многие проповедуют. И у некоторых Иисус Христос скорее похож на, извиняюсь, Санта-Клауса, чем на Сына Божия, библейского. И потому надо слышать именно от проповедующего что? Слово Божие. То есть вера от слышания Слова Божия. Все иное, Слово Божье разбавленное, Слово Божье...
Приправленное.
Убавленное, приправленное, смягченное и так далее, не вызывает настоящей веры. И если человек...
И не проникает, как сказано, до разделения души и духа, составов и мозгов.
Ну вот если вернуться к ответственности, если человек слышал этого проповедника и служит его на протяжении 20-30 лет своей жизни, и другого не слышал, и при исследовании не обратил внимания на то, что Слово Божье говорит... то тогда его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Да, он не верит в истинного Иисуса Христа, в истину Слова Божия, но потому ли, что он ее не познал,
или отверг,
или потому что отверг, это Бог будет решать. Вот в этом смысле я вновь повторю очень важный тезис. Мы должны быть очень осторожны в своих суждениях касательно того, принял ли человек или отверг. Пример апостола Павла нам показывает человека, который столько знал.
Богословское образование имел, можно сказать, высшее образование.
Высшее образование, причем уровня очень хорошего. Он с детства впитал в себя Слово Господне, но тем не менее, только лишь в определенный момент времени все это соединилось в известную картину. Вот, потому, когда мы говорим об определении греха, в контексте вопроса о том, какие грехи прощает жертва Иисуса Христа, мы вновь повторяем, если это грех неосознанный, если это грех неведения, то Христос умер за все.
Его жертва покрывает эти грехи.
Да. Но когда человек познает Божью истину, когда он познает волю Божью и осознает себя грешником, по-настоящему во свете Божьих мерил нравственности, это предполагает, что он знаком с Божьим законом. Так? То есть, если человек, читая Священное Писание или живя в Боге, имея Духа Святого, который его обличает о грехе, приходит к осознанию греховности, вот тогда только наступает ответственность. Давайте посмотрим, как это описано в книге Левит, в 5 главе, в стихах с 4 по 6. С 4 по 6. Сказано: «Или если он безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает,
то он виновен.
То он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет жертву и очистит его священник». Здесь несколько очень важных истин открыто. Коль скоро все это служение было прообразным и указывало на механизмы действия Божьей благодати в служении Агнца Божия Иисуса Христа и в применении Его крови, то все, что сказано здесь, это механизмы вечные, механизмы духовные, механизмы отпущения греха, которые позже повторены в апостольских писаниях в эпоху Нового Завета. Так вот, первый момент. Безрассудно. То есть, не понимая, глупость сказал ли или сделал так, вот что-то, и не знал, но после узнает. То есть, речь идет о грехах, которые человек начинает осознавать по мере знакомства с истиной Божьей. И ты вспоминаешь, ты читаешь Слово Божье, например, и вдруг вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
Священное Писание говорит, нужно именно этот грех исповедать. Если виновен в чем-нибудь, исповедается, в чем согрешил.
Что конкретно в этом грехе?
Вот это чрезвычайно важный момент.
А если он не вспомнил? 25 лет назад он этот грех совершил. Понял, что это грех потом, да? Но не вспомнил конкретный случай. Этот грех будет прощен как грех неведения?
Конечно. Доколе человек не осознает, что тот или иной поступок был греховным, он находится под благодатью Божьей. Но это означает, с другой стороны, что многие из тех, кто принял Иисуса Христа и произнес вот ту известную пресловутую молитву покаяния: «Господи, прости все мои грехи».
Вольные и невольные, да. Ведомые и неведомые.
И кто жил вот в блаженной уверенности, что прошлое покрыто полностью кровью Иисуса Христа, все грехи покрыты, и теперь больше в этом не нужно исповедоваться, если что вспоминаешь, таковые люди исповедуют нечто, чего нет в Священном Писании.
То есть, если Дух Святой в молитве или просто, да, размышляя
через
об этом...
Через проповедь. Через чтение книги.
Нужно исповедовать сразу.
Если приходит разумение, если он не знал, но после узнает, он тут же виновным становится. И он должен воспользоваться механизмом. Он должен исповедаться и принести жертву. Жертва принесена, слава Богу. Но мы апеллируем, да, мы применяем кровь жертвенную, кровь Агнца Божия Иисуса Христа.
Ну, вот я просто практически говорю. Достаточно человеку обратиться к Господу в молитве в этот момент или позже, да, и сказать: «Господи, я осознал, что этот грех, прошу Тебя, прости».
Мы называем его. Давайте прочитаем, как апостол Иоанн об этом пишет уже в новозаветную эпоху. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Это вновь то, что многим христианам наизусть знакомо. 1 Иоанна 1:9. «Если
исповедуем грехи наши,
да, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Слово «неправда» в оригинале «неправедность», да, то есть любое нарушение Слова Божьего. Значит, если исповедуем, то он простит. Исповедовать в подлиннике «homologeo» по-гречески, в оригинале, то есть это надо озвучить. Надо озвучить именно тот самый грех.
Вот логео, связано ли это? Логос, лего,
произнести.
Да, то есть произнести вслух.
Да. Ну и по-русски, собственно, исповедать, поведать, озвучить, рассказать, да, признаться.
То есть не это, просто помыслить, да?
Это именно вслух осуществляется, это плод уст, как говорит Священное Писание в другом месте. Это означает, что на протяжении своей жизни Человек, все более возрастая в Боге, все более узнавая Божьи мерила нравственности, все больше будет вспоминать из своего прошлого какие-то эпизоды, которые только сейчас он осознает как бесславие для Господа. Ведь как распространено? Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Да, рассуждают далекие от знания идеалов Божьей нравственности. Говорится, не убил, не украл. Имеется в виду по-крупному, так и так далее. Но по мере знакомства с Богом, чем ближе мы к Богу приближаемся, к Его святости, к Его лику безгрешному, к Его идеалам нравственности, тем более мы себя осознаем грешниками. Так вот, в тот момент, когда происходит осознание греха, соделанного в прошлом, человек становится виновным. Виновным. И вот это ключевой момент. Это момент, когда определяется, обретет ли он прощение или не обретет. И здесь нет разницы между язычником и христианином. Вот в этом контексте. Потому что когда язычник под действием Духа Святого, который воздействует на совесть, осознает, что нечто является грехом, у него тот же самый вопрос стоит. У него стоит вопрос, признать ли, исповедать, попросить ли прощения, вот так, как он умеет. Да? То есть принять ли или не принять. Или же человек, который в Церкви Божьей уже 50 лет, и Господь ему из молодости что-то напоминает, у него тот же самый вопрос стоит. Исповедать или не исповедать. И вот этот вот опыт, опыт исповедания грехов, он описан на страницах Священного Писания довольно много. И очень ярко его Давид запечатлел в книге «Псалтирь» в 31 главе. Этот псалом, 31 псалом, он является параллельным псалмом 50-му покаянному псалму. Это та самая история, когда он совершил грех прелюбодеяния, затем убийство с Версавией, совершил целый ряд страшных грехов по своим последствиям. Так вот, 31 глава книги «Псалтирь», стихи 1, 2 и 5. Давайте вот прочитаем.
«Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего.
Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». И пятый.
Но я открыл тебе грех мой. И не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего.
Да. То есть, когда человек живет с осознанием вины, это состояние, если человек Божий на самом деле, пусть даже и тяжкий грех согрешил, как Давид. Осознание вины разрушительно действует. Он описывает стенание, вседневное стенание.
Кости мои, да.
Сказано, свежесть исчезла. Да? Вот, то есть обветшали кости мои. Это физически действует на человека.
Что значит обветшали кости? Это какая-то вот физическая боль в это получается?
Мы знаем сегодня, что костный мозг является одним из... Состояние костного мозга является одним из определяющих факторов и иммунной системы человека. Это и кроветворный орган, это и орган, который стволовые клетки творит в организме человека, который, соответственно, занимается восстановлением поврежденных участков. То есть состояние костей – это общее состояние здоровья человека. Так?
То есть грех, когда он совершен и осознан, и не исповедан, он подавляет и может влиять даже вот на состояние здоровья. Да?
И настолько далеко заходит вот эта проблема, что те, кто Божью милость и любовь и благость не принимает, или считает себя недостойным Божьего прощения, они повторяют судьбу Иуды. Давайте вспомним, как это произошло. Это Евангелие от Иоанна, 27 глава, стихи с 3 по 5. 27 глава, Евангелие от Матфея. Да, Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи с 3 по 5. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись в подлиннике здесь, и наполнившись сожалением, то есть библейское раскаяние, это не покаяние, о чем мы подробнее будем говорить, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился.
То есть это еще вот последствия, да, этого покаяния, они тоже говорят о том, что это не было раскаянием, искренним покаянием, да? То есть, изменением сознания.
Да, мы здесь что пытаемся продемонстрировать? Что он настолько свой грех осознавал, он даже совершил исповедание, он признал свой грех, да? Он сказал: «Согрешил я», но он не попросил прощения. Он не верил в то, что Бог его может простить. Он не принял Божью любовь. Он не верил в возможность восстановления. Что вина вот этого груза, она его привела на виселицу.
А Бог его мог бы простить, так ведь?
Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос умер за грехи всего мира.
То есть бывает
приходящего
такое...
ко мне не изгоню вон, говорит Господь. Любой грех, каким бы тяжким он ни был, он искуплен жертвой Агнца Божия Иисуса Христа. Но здесь нам важно увидеть, что если в это не верить, то человек, который грызет себя, который себя съедает заживо изнутри, вспоминая о своих тяжких грехах.
Вместо того, чтобы исповедать их просто
вместо
и
того,
поверить,
чтобы
что
открыть
они
свои уста,
сняты,
да,
облегчение ощутить.
Принять Божью любовь, он плохо закончит. Это на здоровье влияет, это глубочайшая депрессия начинается, это влияет на физиологическое состояние человека, и в конечном итоге это приводит к гибели. Иуда назван сыном погибели. Потому у каждого из нас есть выбор. Либо принять благую весть о том, что жертва Иисуса Христа искупила грехи всего мира. Грехи осознанные, грехи неосознанные. Все грехи, так называемые легкие, так называемые тяжелые. Если человек о них не знает, то Господь ему этот грех по милости своей не вменяет. По причине как раз-таки того, что нет иного имени под небом, по причине Иисуса Христа. Любое прощение всегда только
через
благодаря
Христа. И независимо от того, знает человек или нет, может быть тоже.
Но если приходит осознание, если человек начинает понимать, что он беззаконие сотворил, то тогда он, реагируя на Божью любовь, веря в Божье прощение, в Божье принятие, в Божью милость, он приходит и рассказывает: вот что я сделал, вот как это было, мне стыдно, я прошу прощения, и более того, я принимаю прощение, которое ты, Господь, оплатил свою кровь, и благодарю тебя за это.
Спасибо, Виталий Иванович. Удивительные слова вновь мы читали сегодня в Священном Писании. И это воистину благая весть. Благая весть для тех, чьи, может быть, родные или близкие умерли в неведении. Те, кто умерли, так и не приняв жертву Иисуса Христа, не посвятив свою жизнь Ему, у этих людей также есть надежда на спасение. И сегодня мы очень четко убедились в Священном Писании в этой истине. Слава Господу за это. Всего вам доброго. Да. Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет: я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?